В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Вот такой вопрос, который вас реально затрудняет, который вы вот... Может, вам не дают спать по ночам, который делает вашу жизнь как-то особенно трудной. Пожалуйста, пришлите этот вопрос, мы о нем обязательно поговорим. Я здесь для того, чтобы отвечать именно на трудные, на неудобные вопросы. И эти вопросы можно задавать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте teos.media. Можно присылать вопросы, оставлять их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать их напрямую на почтовый ящик мне asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И добро пожаловать с вашими вопросами. Я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому мы продолжаем вещать, мы продолжаем выходить в эфир, мы существуем во многом благодаря тем, кто нас поддерживает, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. И сделать это очень просто. У нас есть такая кнопка на сайте, заметная на сайте Теос Медиа. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тоже это легко сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худеев, радио Теос» или «Сергей Худеев, Теос Медиа». Первая же ссылка будет вас вести на страничку вот этой передачи, и вы сможете меня поддержать, и я смогу дальше продолжать вещание. Вот у нас уже есть вопросы. Так. Христианство проповедует терпеливую пассивность, чего можно добиться терпением? Вопрос. Вот как раз для того, чтобы чего-то добиться, необходимо терпение. Это даже не требование христианства, это требование здравого смысла, потому что терпение, любое достижение, оно же предполагает откладывание вознаграждения. Это, знаете... Такой очень известный психологический эксперимент, когда ребенку могут дать одну зефиринку вот прямо сейчас, и он ее получит и с удовольствием съест. Но если он выждет 10 минут, он получит 2 зефиринки. И вот дети, которые не умеют откладывать удовольствие, которым нужна зефиринка вот прямо сейчас, а вторая, ну пусть там пропадает, они потом добивались гораздо меньшего в жизни. Кто был гораздо более успешен, это тот, кто мог откладывать. Что да, я вот очень хочу съесть эту зефиринку, но я подожду, когда она будет, чтобы не получить 2. Вот терпение в любом деле, оно необходимо. Обучение профессии, обучение иностранному языку, это же очень нудное дело. То есть вы пытаетесь, когда... пролезть через все эти грамматические формы, которые как-то абсолютно непривычно устроены. Абсолютно вы не видите никакого контакта с родным языком во всем этом. Это требует больших усилий. Любые достижения, за ними стоит большое терпение. То есть если человек не терпелив, он ничего не добьется в жизни. Абсолютно. То есть как раз терпение, оно необходимо, если вы хотите каких-то результатов достигать. И это даже не требование конкретно христианской веры, это требование даже вот простого, понятного, здравого смысла. Наверное, надоевший уже вопрос о противоречиях в Библии. Все-таки я не нахожу убедительного ответа, что с этим можно было бы поделать. Ну, прежде всего, я хотел бы, конечно, рассмотреть какие-то конкретные реальные противоречия или то, что таковыми воспринимается. Но я бы сказал, что мы подходим к любому сложному тексту с определенной верой, я бы сказал. Знаете, я вот читал книжку космолога Стивена Хокинга «Вселенная в ореховой скорлупке», и я ее читал с некоторым раздражением, потому что для меня это совершенно посторонняя тема. Я ничего не понимаю в космологии и астрофизике. И он там пишет что-то про воображаемое время, про тяжелый вакуум, про плоскую Вселенную. Какую-то ерунду он пишет. Что такое тяжелый вакуум, а? Вот какая-то явная же чушь, но не бывает же тяжелого вакуума. Вакуум — это пустота. Как пустота может быть тяжелой? Про что ты вообще там? И понятно, что для того, чтобы эту книгу продолжать читать, я должен был поверить в то, что это не написано, какая-то чепуха и ерунда. То, что Хокинг, он признанный специалист в своей области, он понимает, о чем он пишет. Другие люди, специалисты в этой области, его признают в качестве человека выдающегося. Значит, наверное, это не чепуха. Наверное, это не какая-то глупость тупая. А, наверное, это я чего-то не понял. Вот любой сложный текст, любой содержательный текст, он предполагает, что я к нему подхожу с некоторой верой в том смысле, что я готов принять, что этот текст осмыслен, что это не какая-то глупость и чепуха. Если я буду подходить к тексту заранее с установкой, что это глупость и чепуха, ну, как атеисты, большинство из них подходят к Библии, ну, я его не пойму, естественно, потому что, чтобы я что-то понял, я должен уже предполагать, что текст осмыслен. И мы принимаем Библию как Слово Божие, скорее даже не потому, что в ней там нет ошибок и противоречий. Я сейчас скажу насчет ошибок именно и противоречий. А по немножко другой причине, потому что Христос воскрес из мертвых. Я немножко подробнее этот тезис разверну. Мы можем сначала подойти к Новому Завету не как к богодухновенному священному тексту, а как к сборнику исторических свидетельств. Его можно с этой стороны изучить, его изучают именно с этой стороны. Есть наука, библеистика, там есть историки, которые собаку съели на этом всем, которые очень тщательно исследуют тексты Нового Завета на предмет того, когда, кем, при каких обстоятельствах они были написаны. Естественно, как в любых гуманитарных дисциплинах, там большой разнобой есть во мнениях, но есть некоторые такие константы, которые признают все специалисты в этой сфере. И вот они, исследуя Библию именно как такой вот исторический текст, они пришли к ряду выводов. Первое, что Иисус Христос существовал как историческое лицо. Это вот такой факт научный. Это факт истории. Вот Юлий Цезарь существовал, Александр Македонский существовал, Иисус Христос существовал. Это факт. Вот отрицать историческое существование Христа, но это некоторые такие маргинальные очень атеисты, и это вот консенсус исследователей Нового Завета, в том числе неверующих, что как историческое лицо Иисус, несомненно, существовал. Это вообще без разговоров. Второе. Он был распят на римском кресте. Это тоже не оспаривается вот никем. Из тех, кто вот исследует этот вопрос исторически. Третье. Вскоре после его смерти ученики стали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых, и что это событие такого абсолютного, радикального, все переворачивающего значения. То есть вот то, что Христос воскрес из мертвых, это не какая-то вот поздняя легенда, которая там когда-то возникает, складывается века спустя. Нет. К убеждению, что Христос воскрес из мертвых, пришли апостолы, пришли ученики, люди, которые его знали лично. Я читал неверующего специалиста по Новому Завету, Барта Эрмана, он пишет, что каким-то образом ученики пришли к убеждению, что Иисус воскрес. То есть что у нас есть в наличии? Иисус был, Иисус умер на кресте. Вскоре после его смерти ученики начали с горячей убежденностью проповедовать, что он воскрес из мертвых. С чего они это взяли? Почему они так решили? И какого-то убедительного ответа с точки зрения неверия, ну, просто нету. Ну, там тот же Эрман, он предлагает такую схему интересную, что, ну, наверное, у Иисуса были какие-то родственники, наверное, они были недовольны тем, что Иисуса похоронили в чужой гробнице. Они взяли его, украли из гробницы тело, понесли по городу Иерусалиму, хоронить в другом месте. По дороге им встретился римский патруль. Они, значит, повалились с патрулем, патруль их всех убил. А тела куда-то выбросил, где они истлели уже, их потом никто не мог найти. В это время у Петра на следующее утро Петр очень мучается чувством вины. Ему хочется, чтобы ему явился Иисус, его простил. Он приходит к гробнице, видит, гробница пустая. И тут у него, значит, в мозгах циклит, он говорит: «О, точно же воскрес!» Ему в галлюцинации является Иисус, говорит: «Ладно, Петр, я тебя прощаю, паси овец моих». А потом, бац, каким-то образом Петр своими галлюцинациями заразил всех остальных. Это говорит, вот, наверное, один из лучших неверующих специалистов по Новому Завету. Это человек, который очень глубоко в этом всем разбирается, который прекрасно понимает там всю тему, который, ну, это его профессия, он там десятилетиями сидит на этом. И у него нет никакой лучшей идеи, чем сказать, что тело украли совершенно посторонние какие-то люди, а потом у Петра случились галлюцинации, а потом он ими каким-то образом заразил всех остальных. И вот, ну, это так не работает, это чепуха. Не то, что даже такое сочетание событий невероятно, а то, что, ну, не бывает заразных галлюцинаций, например. У нас нет никаких сведений о том, что тело кто-то хотел похитить. У нас нет никаких сведений о том, что были еще какие-то родственники Иисуса, которых зарезал римский патруль. Это чистая фантазия. Галлюцинация — это всегда индивидуальное событие, потому что оно происходит в голове у человека, оно не бывает заразной. Даже когда люди галлюцинируют вместе, они галлюцинируют о разном, потому что галлюцинация — это продукт уникальной психики человека. В то, что апостолы преднамеренно врут, ну, в это вообще никто не верит, тот же Эрман. Они искренне, с глубокой убежденностью проповедовали, что он воскрес. Какие у нас остаются варианты-то? Только то, что он действительно воскрес. Вот если Христос воскрес из мертвых, значит, Бог положил печать своего одобрения. Бог не только существует, он в эту историю Иисуса вмешался неким явным образом, воскресив Иисуса Христа из мертвых. И раз Бог положил печать одобрения на все, что сделал и сказал Иисус, воскресив его из мертвых, Бог, владыка неба и земли, владыка мировой истории, мог и хотел позаботиться о том, чтобы его слово дошло до нас в том виде, в каком он хотел. Потому что в глазах Бога, очевидно, Иисус — это кто-то очень важный, кто-то, чье послание он очень хочет, чтобы люди услышали. И вот Бог позаботился о том, чтобы послание дошло в том виде, в котором он хотел. И поэтому Библия — это Слово Божие, это Божие послание, на которое мы можем полагаться. И мы начинаем читать Библию уже с определенным подходом. Я полагаю, что Библия — это Божие послание. Вот как я читаю книжку «Вселенная в ореховой скорлупке», и я исхожу из того, что Хокинг — это не жулик, это не сумасшедший, это не шарлатан, это не графоман, это вот реально признанный во всем мире, признанный научным сообществом, выдающийся космолог, и я могу тут подходить к его трудам вот с верой, что это реально вот реально стоит читать как труд выдающегося ученого. И вот мы подходим к Библии как к Слову Божию. Мы говорим, ну, может, я тут что-то не понял, но это Слово Божие. Понимаете, абсолютное большинство предполагаемых противоречий — это когда я что-то не понял, я объявил это противоречием. А точно так же, как я у Хокинга прочитал, что там про тяжелый вакуум, и вот в обычном словоупотреблении тяжелого вакуума не бывает. Это чепуха полная. Это противоречие в определениях. Но если я принимаю, что Хокинг все-таки мне пишет не чепуху, я должен разобраться и понять, что он в рамках своего словоупотребления называет тяжелым вакуумом или плоской вселенной, или воображаемым временем. А если я буду заранее отмахиваться и считать Хокинга дураком и жуликом, ну, понятно, я увижу про этот тяжелый вакуум и скажу, да не бывает тяжелого вакуума, чего вы мне лапшу-то вешаете? И на этом закончу. Вот точно так же, когда мне что-то кажется противоречием в Библии, я должен подходить к Библии с определенной готовностью рассматривать Библию как, ну, некое содержательное послание. Если я заранее читаю считаю Библию какой-то чепухой, ну, я там найду массу примеров чепухи, потому что все, что я буду не понимать, я буду считать чепухой. Игорь, как смиряться, считать себя хуже всех, если и так постоянно самоукоряешь себя, копаешься в себе, считаешься недостойным спасения, скорее всего, по гордыне? В случае, если считать себя хуже всех, из этих мыслей не выберешься, можно дойти до отчаяния. Вы знаете, в Библии же не сказано, что мы читали себя хуже всех. Там по-другому сказано. По смиренномудрию почитайте один другого выше себя. То есть смирение, оно обращено не на себя, какой я плохой, скверный и гадкий. Оно обращено на другого человека. Вы проявляете смирение не когда вы говорите, какой вы плохой. Вы проявляете смирение, когда вы проявляете уважение, интерес, заботу к другому человеку. Когда вы выслушиваете других людей, когда вы считаете, что ну, их стоит послушать, это вот не дураки какие-то. То есть смирение, оно проявляется в том, как вы относитесь к другим людям. Смирение проявляется в том, что вы проявляете уважение к другим людям. Вы в другом человеке видите образ Божий. Вы не торопитесь другого человека как-то, значит, принизить и осудить. То есть смирение — это не про то, какой вы плохой. Смирение — это про то, что вы видите образ Божий в других людях, вы относитесь к другим людям с уважением, и вы предпочитаете волю Божию, а не свою собственную. Вот это... Когда человек говорит «я хуже всех», это уже есть даже пародия на эту тему. Ты не должен думать, что ты там хуже всех или лучше всех. Ты вообще не должен себя сравнивать с другими. У каждого свое место в жизни. То есть смирение, оно вообще не про то, какое плохое. Смирение, оно про других людей. Смирение проявляется в том, как я отношусь к другим людям. Вот, смиренный человек — это тот, кто не превозносится над другими людьми. Вот знаете, у меня был... эпизод в жизни, когда я был на совещании у одного епископа. И это очень известный человек, я не буду его имя называть, но он очень известный человек, он очень высокопоставленный человек в церкви, он очень человек пожилой, почтенный, большим уважением он окруженный. У него в кабинете стоит такой, значит, стол, кресло компьютерное. И вот он, когда он со мной разговаривал, мы разговаривали один на один, там был момент, и вот он что сделал? Он вылез из этого своего кресла, и он сел напротив меня вот за столик на такой небольшой стульчик невысокий, чтобы надо мной не возвышаться. Вот он епископ, он человек высокопоставленный, но вот он внимательно смотрит за тем, чтобы ему над другим человеком не возвыситься, чтобы не выглядело так, что он сидит в кресле начальника, как такой большой босс, а я бы там в уголке где-то... Нет. Он специально из этого кресла вылез, и он специально вот так расположился, чтобы мы с ним были вот примерно на одном уровне. И вот смирение — это вот это. Не то, что он говорит там... что он хуже всех. Нет, я от него такого не слышал никогда. А то, что он другим людям, с которыми он взаимодействует, он проявляет уважение, он проявляет такт, он проявляет внимание, потому что, не знаю, но там, если ты начальник, тебе пришел человек, который тебя иерархически ниже, что общуп тебе нужно вылезать вообще из твоего кресла. Нет, но он решил вылезти, он решил вот показать, что он не будет себя ставить на ступеньку выше. И вот смирение — это то, прежде всего, как мы относимся к ближнему, как мы относимся к другому человеку. Оно не предполагает, что я говорю, что я хуже всех. Это же не соревнование, кто хуже всех. Мы же не состязаемся. Смиренный человек, он просто не превозносится над другими, не пытается их уничижить, со всеми ведет себя ровно, проявляет уважение ко всем. Что касается считать себя недостойным спасения, так это предполагает одну очень ошибочную установку, что мы можем быть достойны спасения. Если бы мы были достойны спасения, Христу было бы не нужно за нас умирать. Христос умер за грешников. Святой апостол Павел говорит в послании к Титу: «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похотей различных удовольствий, жили в злобе и в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по великой своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». То есть мы были абсолютно негодные люди, а Бог нас спас по великой своей милости. Или в другом месте апостол пишет: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». То есть спасение — это не то, что там Бог оценил, Бог посмотрел, какой я вообще молодец и стараюсь, и, значит, мне выдал спасение, потому что я сдаю норматив. Нет, никто из нас норматива не сдает. Спасение есть так, чистой, незаслуженной милости и благодати со стороны Бога. Вообще идея, что я могу быть достоин спасения, она должна быть отброшена, потому что я приводил этот пример, но представьте себе изношенную вокзальную проститутку. Ну, грубое сравнение, но я думаю, оно как бы помогает уразуметь суть дела. Изношенную, старую, уродливую, вонючую, которая идет с каждым, кто ей нальет стакан дешевой водки. И вот приходит царский сын и говорит: «Я тебя полюбил, я тебя возьму к себе во дворец. Ты будешь теперь княгиня, ты теперь будешь дочерью царя, ты теперь будешь супругой царского сына». И он ее действительно берет в царский дворец, он ее отмывает, он ее переодевает, он ее представляет придворным и послам иностранных держав: «Вот это моя возлюбленная супруга теперь. Вот прошу любить и жаловать». И эта бедная женщина, она может себе думать: «Но достойна ли я этого?» Нет, не достойна. Если она начнет думать, что она чем-то его очаровала, что она себя, может, как-то очень хорошо вела, что, может быть, она еще очень мила, может, у нее очень голос еще приятный. Нет, нет. Мы ей скажем: «Нет, подруга, ты вот напрасно совершенно так думаешь. Когда царский сын тебя взял, ты абсолютно не имела в себе ничего такого, за что тебя следовало бы избрать. Но он тебя избрал по чистой, чистой, незаслуженной милости и благодати». Это и есть благодать. Ты не можешь даже вопроса поднять: «А достоин ли я спасения?» Это нет, не достоин. Это вообще вопрос. Нет смысла его поднимать. Ничего ты не достоин. И не можешь быть достоин. Но Христос тебя спас и искупил, потому что вот Он так захотел. Такая его добрая воля. Бог тебя принял через искупление во Христе Иисусе. И когда ты понимаешь, что спасение — это не есть человеческое достижение, это есть Божие благодеяние. Чистая, незаслуженная, ничем не вынужденная, то вот тут ты обретаешь покой, тут тебя отчаяние-то и оставляет. Потому что, ну вот, Бог тебя возлюбил и искупил не за то, что ты хороший. Бог тебя сделает хорошим, потому что Он тебя искупил. Но то, что ты принадлежишь Богу, ты им искуплен, ты чадо Божие, все это совсем не потому, что ты чего-то достоин оказался. Нет, не достоин. и близко не достоин, и не можешь быть достоин, но Бог пожелал тебя искупить даром. И ты должен полагаться именно на то, что Христос тебя искупил по чистой, незаслуженной любви. Не потому, что ты это чем-то заслужил, но потому, что Бог есть любовь. Это мы привыкли, что в мире, где мы живем, любят за что-то. Что для того, чтобы что-то получить, ты должен был быть достоин, ты должен это заработать, ты должен это заслужить, ты должен там годы беспорочной службы. Ну, а если ты человек дурной, ну, никто с тобой не будет иметь дела. Благодать действует по-другому. Благодать находит абсолютно дурных людей, их принимает, потом делает их хорошими. Поэтому вы не должны вообще ставить вопрос, достойны ли вы спасения. Нет, не достойны. Абсолютно точно недостойны. Вопрос закрыт. Но Бог нас спасает не по нашим достоинствам, исключительно по своей благодати. В прошлых передачах вы говорили, что сотворение мира за 6 дней — это метафора. Но почему Бог-то не метафора? Как вы определяете, где метафора, а где нет? По построению текста. Ну вот смотрите, когда вы читаете стихотворение Бородино, или это не Бородино, я все время их путаю, вот Полтава и Бородино, там просто похожий сеттинг. Значит, земля тряслась, как наши груди смешались в кучу, кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Земля тряслась. Как вы думаете, это описание землетрясения? Это с точки зрения сейсмологии нам что-то здесь сообщается? Вряд ли, потому что, ну, землетрясений на восточноевропейской равнине не бывает. Это не зона сейсмических разломов. Мы понимаем, что это метафора, это описание того, как битву, эту страшную битву воспринимал ее участник, что у него земля ходила под ногами. И в этом отношении мы текста понимаем. Нам в голову не приходит вообще цепляться и говорить, а что у него тут написано, земля тряслась, а мы знаем, что землетрясений не бывает в этой местности. Ну, наверное, он врет, он все, вот не было никакой Бородинской битвы. Нам это в голову не приходит говорить. Мы говорим, битва определенно была. Значит, стихотворение отражает воспоминания об этой битве. Но поэт пишет поэтическим языком. Это не отчет. И вот точно так же Библия использует поэтический образный язык для сообщения нам догматических истин. В повествовании о творении мира важно его богословское содержание, то, что Бог сотворил небо и землю, Бог является источником всего существования, Бог сотворил мироздание, Бог сотворил человека, Бог сотворил луну и звезды, причем это именно светильники, которые он поставил, это не божества, которым надо поклоняться. То есть, как только мы начинаем внимательно анализировать текст, мы начинаем понимать, что это текст, с одной стороны, высоко поэтический и символический, с другой стороны, он сообщает нам некие совершенно реальные истинные вещи. Но точно так же, как стихотворение Бородино описывает абсолютно реально имевшую место битву, но описывает это поэтическим языком. Если мы попытаемся метафоры, которые использует поэт, толковать буквально, ну, у нас ничего не получится хорошего. Поэт использует высокометафорический язык для описания, тем не менее, совершенно реальных событий. Как называется ваша вера без Бога? Честно говоря, не понял вопрос. Людмила, а зачем размножаются? Вы не замечаете, что размножаться — это лишнее на этой грешной земле в этих адских обстоятельствах и бесконечно уже смертельных болезнях? Вы знаете, Библия не считает, что земля — это адское место. Вот тут надо понять, что отношение к земле, к миру, как к чему-то безнадежно адскому, мрачному, испорченному, беспросветному — это не отношение христиан, это отношение гностиков. Это было мощное достаточно движение, которое периодически к тому же возрождалось. Это были гностики первых веков, потом это были богумилы, катары, вот все эти ереси, которые там отлично дожили еще до средних веков, которые говорили, что мир — это ужасное место. Он создан каким-то ужасным таким божеством, не настоящим богом, а вот кем-то в иерархии пониже. И цель духовной жизни состоит в том, чтобы вот как-то из этого мира сбежать в мир чистой духовности. Какая гадость это ваше мироздание? И библейский подход, он совершенно другой. Мироздание не гадость. Бог сотворил все хорошо весьма. Причем, несмотря на то, что мир является падшим, несмотря на то, что мир поврежден грехом, поврежден-то он поврежден, но творение фундаментально благо, творение фундаментально хорошо. Брак — это очень хорошо. Божие благословение лежит на браке. Брак — это что-то, что отражает любовь Бога к творению, любовь Христа к церкви. Это необычайно хорошая, добрая, священная вещь. Чадородие — это тоже то, что горячо одобряется в Священном Писании. Это нечто прекрасное. Это то, как любовь супругов, она приводит к тому, что в мир приходят другие люди, и эти люди тоже могут наслаждаться жизнью, они тоже призваны к жизни вечной и блаженной. То есть христианский взгляд на мироздание — это то, что мир сотворен хорошо, но поврежден грехом. Но это не делает его тотально плохим. Есть много вещей в этом мире, за которые мы совершенно искренне благодарим Бога. Но вот супружество и чадородие — это чрезвычайно хорошая вещь с точки зрения Священного Писания. И мы за это благодарим Бога. И каждый новый человек, который рождается в мире, — это огромная радость. Когда вот в Священном Писании, собственно, два образа, которые Христос использует для того, чтобы описать радость, которая будет вот такая эсхатологическая, когда завершится этот мир, когда установится Царство Божие. Это брачный пир, то есть у него постоянно вот эта жизнь будущего века, она сравнивается со свадебным пиром. То есть у него там первое чудо он совершает на свадьбе. Для него свадьба, супружество — что-то однозначно хорошее. Причем вот одна из самых хороших вещей на свете. И другой образ, который он говорит, это рождение. Там женщина, когда рождает, она терпит скорбь, но когда ребенок родился, уже не помнит скорби от радости, потому что человек родился в мир. Вот он сравнивает скорби и бедствия этого мира, как вот муки рождения, а потом вот рождение завершится, наоборот, будет великая радость. То есть для Христа, для апостолов брак и чадородие — это нечто однозначно хорошее. То, что ребенок родился в мир, это повод для радости. Вот такое негативное отношение, что ну вот он там родился в этот ужасный мир, он там будет страдать и помрет в итоге. Нет, оно не библейское. В Библии то, что ребенок родился, это хорошо. То, что человек живет на свете, это хорошо. И вообще жить на свете — это хорошо. Другое дело, что да, наша жизнь повреждена грехом, в ней присутствует скорбь, боль, смерть, разрушение, но Христос приходит для того, чтобы победить, разрушить дела дьявола, и мы ни в коем случае не воспринимаем вот эту земную жизнь как что-то в принципе отвратительное. Поврежденное — да, испорченное — да, раненое — да, но не что-то в принципе плохое. У Исаии 45.9 есть фраза «Я творю свет и формирую тьму». Как эту фразу Бога прокомментировать? Как указание на то, что Бог является вседержителем, он является владыкой. Одна из постоянных тем Исаии — это то, что Бог есть вседержитель. Почему это было очень важно? Дело в том, что для людей древности представление о Боге-Вседержителе, оно было не очень близко, не очень понятно. И они считали так, что у разных народов есть боги-покровители. У ассирийцев есть бог-покровитель Ашур. У вавилонян, там, по-моему, Энки, если я не путаю. У других народов еще кто-то. И они считали, что если какой-то народ потерпел военное поражение, ну, значит, его бог-покровитель подвел. Ну, значит, надо этого старого бога бросить и найти себе какого-нибудь более эффективного бога. И когда израильтяне терпят сокрушительный военный разгром от вавилонян, их переселяют в Вавилон, они претерпевают огромные бедствия, пророки им говорят, нет, это не потому, что бог Израилев, он оказался слаб или некомпетентен. Нет, бог Израилев является хозяином всего. Мировая история находится в его руках. Все происходит по его воле. Бог попустил Израилю это бедствие в наказание за идолопоклонство. Но Бог является владыкой мира. И поэтому все, что происходит в мировой истории, происходит в рамках его промысла. Это мысль, которая появляется вот в Ветхом Завете довольно настойчиво, что вот то, что с вами произошло, что-то горькое, ужасное, это произошло не потому, что Бог утратил контроль над ситуацией. Это часть его промысла. В данном случае это часть его грозного суда. При этом, да, Бог не является источником зла, но Бог допускает, попускает какое-то зло в своих целях для того, чтобы обратить его ко благу. То есть смысл, значит, всей фразы, что Бог полностью контролирует ситуацию. Нет каких-то конкурирующих богов. Есть только один Бог, и он полностью контролирует историю. Войдет ли в рай некрещенный младенец? Если нет, то почему? То же, что происходит с людьми, до которых не дошло Слово Божие. Туземцами, например, или индейцами до Колумба. Как-нибудь оцениваться, если у них не было возможности услышать благую весть. Значит, Священное Писание не открывает нам подробные схемы, по которой мы можем расчислить, кто куда попадет. Священное Писание приглашает нас прийти на царский пир. Вот есть притча о званых на пир в Евангелии, где Христос говорит о том, что вот он созывает людей на пир, там некий царь устроил мрачный пир для своего сына, и какие-то люди пришли, какие-то отказались, ну, какие отказались, те и не будут на пиру. И вот Священное Писание содержит весть, которая к нам обращена. Я хочу прийти на пир или я не хочу прийти на пир. Что касается людей всех остальных, то я же не знаю. Мне неизвестно их отношение с Богом. Я должен до них довести эту весть. Но вот какие их отношения с Богом, как Бог будет их судить, от меня это сокрыто. Что там было с людьми, до которых не дошло Слово Божие, до которых, которым не было проповедано Евангелие? Я не, понимаете, Бог судит каждого человека индивидуально. Вот я могу предположить, что вот человек, который не знал Евангелия, не знал Христа, но вот он отзывался на тот свет, который был ему доступен. Вот он старался, искал истину, вот он старался поступать по любви. Вот может быть, когда он выйдет и увидит Христа, он скажет, вот же кого я искал все время. И он поймет, что да, вот, вот то, чего мое сердце желало, то, чего я искал, вот он, наконец, я его увидел. Такое, опять-таки, ну, это то, что я могу предполагать, потому что я не знаю этого точно. И важно заметить, что Бог же не судит людей по анкете. Там, были ли вы там под оккупацией, не были ли вы под оккупацией, знаете, в советские годы так писали, что если человек был под оккупацией, на него немножко так настороженно смотрели по анкете. А Богу не нужна анкета. Бог смотрит на человека, Бог видит человека насквозь. Бог видит все его помышления, все его дела. И Бог судит каждого праведно. Поэтому Бог будет с каждым индейцем до Колумба разбираться индивидуально. И Бог ни с кем не поступит плохо и несправедливо. Мне нет никаких оснований опасаться, что Бог как-нибудь этих бедных индейцев обидит и как-нибудь с ними несправедливо поступит. Бог абсолютно праведен и абсолютно благ. Другое дело, что, да, то есть на вопрос о спасении там индейцев до Колумбовой Америки я могу только сказать, Бог будет судить каждого из них лично. А другое дело, что мы должны избежать тут одной ловушки, потому что часто, может, это не ваш случай совершенно, но часто люди задают вопрос о предполагаемом спасении каких-нибудь язычников для того, чтобы услышать ответ. Ну, может быть, добродетельные язычники и спасутся. И тогда человек говорит, ну и отлично, отлично. Я добродетельный язычник, я пошел, значит, дальше свою жизнь жить. И тут ему нужно сказать, что, друг, ты не добродетельный язычник. Ты не покоряющийся боговествованию Божию. Это другая совершенно статья. Потому что ситуация, одно дело, когда, может, там язычник, он рвался изо всех сил, искал свет, изо всех сил искал истину. А другое дело, когда свет и истина нам явлены в Иисусе Христе, а мы скажем «нет, спасибо». Вот как в притче о званых на пир, мы все, до кого дошло Слово Божие, до кого достигло боговествование Христово, мы призваны на это боговествование ответить, отозваться. И если мы не хотим прийти, мы не хотим прийти. Поэтому тут прежде всего нужно задуматься там о себе. Я не знаю про индейцев. Я знаю, Бог ни с кем плохо не обойдется. Я-то отзываюсь на пир, или я-то отзываюсь на призыв, я-то иду на пир. Что такое римский крест? Почему вы всегда акцентируете римскость этого креста? Это так важно. Ну, это именно римское орудие казни, вот, которое было принято в Древнем Риме. По вашему мнению, теория эволюции действительно достаточно обоснована? Сейчас, говоря о любых вопросах биологии, не могут обойтись без ссылок на нее в том или ином виде. Часто это звучит как мантра. Вы знаете, я не биолог, я не являюсь специалистом в этой области. Поэтому я не буду там вам популярно разъяснять про теорию эволюции. Я, конечно, про нее читал, я представляю себе в общих чертах, как она работает, в общих чертах представляю, на чем она основана. Я бы тут посоветовал в этом отношении, есть книжка очень известного американского генетика Фрэнсиса Коллинза «Доказательство Бога» в русском переводе, в оригинале это «Language of God», но у нас это перевели почему-то как «Доказательство Бога», она есть, ее даже в сети можно найти, Фрэнсис Коллинз «Доказательство Бога». Он генетик, руководитель института, был директором проекта расшифровки генома человека. Сейчас он директор Института здоровья в Штатах, то есть он очень такой высокопоставленный, топовый ученый. И он верит при этом во Христа, но он считает, что эволюция имела место, и он там в этой книжке объясняет, почему он считает, что она имела место. Ну, я бы тут сказал, что вот пример христианина, который считает, что да, эволюция имела место. Ну, в католической церкви тоже преобладающее мнение, что эволюция имела место. Это вполне себе, даже некоторые римские папы высказывали, что католик может верить в эволюцию. То есть я бы тут просто отказался от ломания копий по этому поводу, когда мы человеку боговествуем, мы ему боговествуем Христа прежде всего, то, что мир сотворен Богом, то, что Христос воскрес из мертвых. А эволюция, ну, я не стал бы с этим воевать, потому что мы оказываемся в заведомо уязвимой позиции, когда мы пытаемся ругаться с естественниками на их территории. Там какой-нибудь ну, тот же Докинс, или из наших, там, Александр Марков, или, там, Станислав Дробышевский, или там другие наши атеисты, эволюционисты, они в этом разбираются, они знают, что эволюция работает, они знают, что эволюция обоснована. Поэтому, когда мы начинаем увязывать бытие Бога с теорией эволюции, мы начинаем им говорить, что либо Бог, либо эволюция, ну, мы им помогаем утвердиться в неверии. Поэтому я не пытаюсь никого убедить в истинности эволюции. Я думаю, что лучше нам просто этот вопрос, ну, не поднимать. Лично я думаю, что похоже на то, что эволюция имела место, вот судя по тому, что я могу знать. Но самое главное, понимаете, мы ввязываемся в игру, которую мы проигрываем, когда мы начинаем спорить об эволюции. Просто наоборот, когда он нам, атеист такой выходит и говорит: «Ого, эволюция, вот вам те ископаемые, вот вам данные генетических исследований». И, ну, мы им говорим: ну, хорошо, хорошо, пускай эволюция. Каким образом бы это опровергало бытие Божие? И вот тут он теряет свое главное оружие. И когда мы перестаем препираться об эволюции, мы оказываемся, на мой взгляд, в гораздо более благоприятной ситуации для того, чтобы проповедовать Слово Божие. Так, а вот еще один вопрос. Если человек не может отказаться от всех своих грехов, может ли он быть спасенным? Ну, смотрите, когда человек обращается ко Христу, он получает прощение грехов, но впереди у него долгий процесс исправления. Иногда долгий, иногда очень трудный. Особенно, когда человек обратился, ну вот я знал, например, алкоголиков. То есть человек тяжелый был алкоголик, и он понял, что он сейчас умрет под забором, и он возопил к Богу, он стал ходить на собрания анонимных алкоголиков. У нас они собирались в библиотеке, просто я вот с ними общался. И это очень трудный путь, когда человек выходит из этой химической зависимости. И там люди носят значки: день не пью, неделю не пью, месяц не пью, полгода не пил. И это огромное достижение, потому что это очень трудно. И вот если человек срывается, вот он бац, опять напился, что-то его напугало, что-то его огорчило, что-то выбило из колеи, он бац, напился опять. Это не значит, что Бог его выгнал. Ни в коем случае. Это значит, что он должен подняться, исповедовать перед Богом этот грех и начать с чистого листа, начать сначала. Поэтому с верой, со спасительной верой несовместим такой наглый, упорный грех, как будто так и надо. Но бывает так, что у человека есть какой-то прилипчивый грех, как там химическая зависимость, с которым он не может сразу порвать, но хочет, но старается, но прилагает усилия. И такой человек находится в мире с Богом, потому что он имеет искреннее желание от него освободиться. Знал одну благочестивую христианку, которая долгие годы не могла бросить курить. Курила, как паровоз, всех страшно смущала. При этом, несомненно, была верующим человеком, несомненно, от души служила Богу. Но не могла бросить курить. Бросила, в конце концов. Но был долгий период, когда вот этот грех в нее там вцепился, а не могла его бросить. И мы должны такого человека не приводить в уныние, не говорить, ну, ты, наверное, вообще не обращенный, ты, наверное, вообще не христианин. Вот был бы ты христианин, ты бы прям тут моментально был бы свободен от этого греха. Нет. Бывает так, что в жизни человека присутствует какой-то цепкий грех, от которого он будет годами освобождаться. Это все будет очень трудно и нелегко. Но Бог ему даст, в конце концов, освободиться. Мы должны такого человека поддерживать и утешать, и ободрять, поскольку Бог всегда ищет его спасение. Но я вижу, что время моего эфира подошло уже к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.